Здравствуйте, дорогие братья и сестры. С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 15 августа, по новому стилю, второе по старому церковному календарю. Православная церковь сегодня вспоминает перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика архидиакона Стефана и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива, блаженного Василия Христа ради юродивого московского чудотворца, преподобно-мученика Платона, блаженного Василия Спаса Кубенского, священномученика Стефана Папы Римского и иже с ним пострадавших. Стефан был апостолом и первомучеником, первым из семи диаконов, поставленных апостолами. Книга «Деяний апостольских» отзывается о нем как о муже, исполненном веры и силы, совершившем великие чудеса и знамения в народе. Его мужественная защита против ложных и злобных нападений в Синедрионе служит образцом исповедания веры. По клеветническому обвинению о хулена Бога и Моисея архидиакон Стефан был побит камнями. Скончался он со словами: «Господи, не вмени им греха сего». Тело его было оставлено без погребения на сидение зверям и птицам, но Господь охранял его. На вторую ночь член Синедриона Гамалиил послал кого-то взять тело мученика и похоронил его на своей земле, в пещере, которую приготовил для своего погребения. Гамалиил был знаменитым еврейским законоучителем. Он занимал высокое место в Синедрионе и постепенно склонялся к христианской вере. Из Деяний апостолов мы знаем, что именно он высказался в Синедрионе против убийства апостолов Петра и Павла, сказав: «Мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать? Ибо незадолго перед тем явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около 400 человек, но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собой довольно народа, но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие, это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». По преданию, Гамалиил вместе с сыном Авивом были крещены апостолом Петром и апостолом Иоанном. Около гроба первомученика Стефана Гамалиил похоронил и Никодима, начальника иудейского, который, как мы знаем, тайно ночью приходил ко Христу, а после распятия погребал его вместе с Иосифом. Потом сам Гамалиил и его сын были похоронены в этой же пещере. Прошло много лет, и во времена благочестивого императора Константина Великого честные мощи первомученика Стефана и погребенных с ним мужей были обретены. Произошло это чудесным образом после того, как в видении священнику Лукиану явился высокий седой старец в белой одежде, украшенный крестами, и повелел найти погребальную пещеру. «Я забочусь не столько о себе, сколько о лежащих со мною святых, достойных великой чести», — сказал старец. Духовно трезвый священник помолился Богу с просьбой повторить видение трижды, чтобы он мог убедиться, что оно действительно от Бога. Так и произошло. Пещеру нашли, руководствуясь указаниями старца, которые он дал в сонном видении. Когда открыли гроб святого первомученика, тотчас потрясла земля, и многие люди услышали голос поющих ангелов: «Слава вышних Богу и на земле мир». Благоухание же от мощей святого исходило такое, какого никто из людей никогда прежде не ощущал, и все присутствующие думали, что они находятся как бы в раю. Получили исцеление многие больные бесноватые. Вскоре иерусалимский епископ создал на этом месте церковь во имя обретенных святых и положил в ней мощи Никодима, Гамалиила и Авива. Мощи же архидиакона Стефана он торжественно перенес в Иерусалим. Впоследствии мощи первомученика были перевезены в Царьград. Блаженный Василий, именем которого мы привыкли называть Покровскую церковь Кремля, приобрел известность в царствование Иоанна Грозного в правлении митрополита Макария. С детства проявил он дар прозрения, а в 16 лет начал подвиг юродства, уча народ нравственности. Сам Иоанн Грозный почитал и боялся блаженного. Одна православная писательница и поэтесса очень хорошо сказала, что святость – это категория свободы, что самыми свободными людьми были не демократы с либералами, не безраздельные тираны, не интеллектуалы, а святые. И на примере юродивых это видно особенно ярко, ведь кто, кроме святого, мог внушить страх грозному царю? Ведь такого человека, как юродивый, ничем не запугаешь, ни лишением имущества, потому что у него нет никакого имущества, ни тюрьмой, для святого и тюрьма не страшна, ведь и там с ним Господь, ни самой смертью, потому что смерть для святого желанна, как встреча с Господом. Мы остановились на том, что грозный царь боялся блаженного Василия. Как первозданный Адам ходил Василий едва ли не нагим. Во все времена года тело свое он изнурял постом и бдением, ум постоянно занимал молитвой и богомыслием. Будучи по современной терминологии бомжом, он проводил большую часть ночи в молитве на папертях московских церквей, где и предавался краткому сну. Благочестивые москвичи увидели в нем нечто необыкновенное и стали почитать его. Слухи о нем дошли до Ивана Васильевича Грозного. Житие рассказывает, что как-то раз блаженный Василий был даже приглашен на пир к царю. Святой, вместо того, чтобы выпить за здоровье государя, 3 раза выливал вино за окно. Видя гнев царя, Василий сказал странные слова, что этим питьем он гасил пожар в Новгороде, после чего удалился. Грозного же стало мучить любопытство, и он специально послал гонца в Новгород, чтобы проверить слова блаженного. Жители рассказали гонцу, что во время пожара в городе видели нагого мужа с водоносом, заливающего пламя, и пожар вскоре прекратился. Было же это в тот день и час, когда Василий гостил у царя. Еще один важный для нас эпизод приводит житие юродивого Василия. Пришло на ум Ивану Васильевичу Грозному построить дворец на Воробьевых горах, и как-то в праздник пришел он в храм и всю службу обдумывал, как ему получше этот дворец устроить. Был в храме святой Василий. После литургии царь пошел в свои палаты, и вслед за ним блаженный. Царь спросил его: «Где ты был?» «Там, где и ты, у святой литургии». «Как же я тебя не видел?» «А я тебя видел», — отвечал блаженный, — «и видел, где ты был на самом деле». «Нигде я не был, только в храме», — удивился царь. «Это неправда», — сказал Василий, — «потому что я видел тебя, ходящего мыслью по Воробьевым горам и строящего дворец». Умилился царь и согласился, что так и было, и с тех пор более прежнего чтил и боялся святого. Иван Грозный навестил блаженного, когда он заболел, и принимал участие в его погребении, которое совершал сам митрополит Макарий. Хоронили его за Кремлевской стеной. Тогда быть похороненным здесь было не так почетно, как в поздние советские времена. Здесь, по традиции, хоронили нищих и бездомных. Среди них на старом Троицком кладбище, северная сторона от нынешнего Покровского собора, находилась могила блаженного Василия, мощи которого впоследствии прославились чудотворениями. Прославлен он был при сыне Иоанна Грозного, Феодоре Иоанновиче. Тогда же над его могилой с северо-восточной стороны Покровского собора был сооружен храм, и с тех пор московские нищие и юродивые стали считать Василия своим покровителем. Со временем слава Василия Блаженного затмила славу Казанской победы, в честь которой был построен Покровский собор, и он приобрел 2-е название по его имени. Святой Василий был особо почитаем в Москве как избавитель от пожара. Царь Федор Иоаннович установил над мощами юродивого, который всю жизнь ходил нагим и питался подаянием, раку из чистого серебра с позолотой. Она не сохранилась, а святые мощи Василия Блаженного находятся ныне под спудом в земле. Вернемся к истории обличения блаженным Василием царя об отсутствии его в храме во время богослужения. Наверное, всем, кто ходит на церковные службы, знакомо это блуждание ума где-то далеко от дома Божьего. И вот что советовал батюшка Серафим Саровский своим духовным чадам, когда такое с ними происходит. В церкви на молитве стоять полезно закрытыми глазами во внутреннем внимании, Открывать же глаза, разве когда найдет уныние, или сон будет отягощать тебя? Тогда учи обращать должно на образ и на горящую перед ним свечу. Если в молитве случится плениться умом в расхищении мыслей, тогда должно смириться перед Господом Богом и просить прощения. Всегда должно стараться, чтобы не предавать себя рассеянию мыслей, ибо через это уклоняется душа от памяти Божией и любви Его по действию дьявола. Когда же ум и сердце будут соединены в молитве, и помыслы души не рассеяны, тогда сердце согревается теплотой духовной, в которой воссиевает свет Христов, исполняя мира и радости всего внутреннего человека. И в заключение сегодняшней передачи, братья и сестры, небольшой отрывок из проповеди митрополита Антония Сурожского. Слова эти сказаны по поводу Великого Поста, но могут быть, конечно, отнесены к любому посту, например, к Успенскому, который начался вчера. «Я хотел бы, — говорил владыка Антоний, — чтобы вы задумались о посте, как о весне, когда все обветшало и отпадает, когда зарождается новая жизнь. Давайте сделаем усилие, чтобы все, что в нас есть живого, истинного, подлинного, святого, вечного, пробилось, как новая листва пробивается весной. И поскольку весной нет уже места обветшалому, мертвому и сохшему, все, что есть грех, что смертно, все, что не войдет в тайну любви и ликования, должно вымереть в нас, чтобы мы стали теперь уже живыми вечной жизнью, пусть только зачаточно, но вечной жизнью». На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Завтра Православная Церковь совершает память преподобного Антония Римлянина, новгородского чудотворца. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.